Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, это кардиограмма дня на радио «Спутник». Сейчас давайте начнем с эйджизма. Это мой юный друг, обозреватель радио «Спутник» Кирилл Бакеев.
Так,
вместе с ним
хорошо.
Будем работать.
Да, здравствуй.
Здравствуй. И расскажем о том, что Польша, ФРГ и Швеция объявили о том, что высылают из своих стран российских дипломатов. Ну, вот это решение, понятное дело, ответная мера на действия Москвы. Так заявляют в национальных дипломатических ведомствах. Российская сторона ранее объявила персона нон-грата работников представительств этих стран. В МИДе объяснили, что своим участием в несанкционированных акциях протеста 23 января, по-моему, они нарушили дипломатический протокол.
Да, все верно. Здесь надо еще сказать, что большой контекст этой истории добавляет визит, весьма странный визит в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Дело в том, что он с 4 по 6.
Главное, что с 4.
С 4, да. С 4 по 6 февраля был в Москве. 5 февраля у него были переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. После них была пресс-конференция, ну, обычная такая дипломатическая пресс-конференция, мол, обсудили, углубили, расширили, и вот это вот все. А после чего Борель вернулся в Европейский Союз, и после уже у себя в каналах разнообразных опубликовал заявление по итогам вот этого визита и переговоров с Сергеем Лавровым о том, что Россия и Европейский Союз дрейфуют в разные стороны.
Ты вот как человек, который следил за этим всем, наверняка знаешь ответ. Неоднократно говорили о том, что риторика Борреля в Москве и у себя
она
там...
Она была одна, да. И вот как раз по итогам вот этой пресс-конференции Борреля очень сильно критиковали за то, что, мол, вот что ж ты делаешь, приехал, понимаешь ли, вот накануне разнообразных внутриполитических историй и говоришь еще такие обтекаемые вещи. Чего ты туда вообще ездил? И после этого он вот разразился уже совершенно другой позицией. На это в МИДе тоже ответили, сказали, что не очень понимают, с чем, собственно, связана перемена мест слагаемых, потому что если господин Борель хотел высказать все это и сказать, что не понимаем мы друг дружку, кошмар вообще, что вы творите...
То мог бы сказать об этом
сразу. Мог бы сказать
сразу,
об этом сразу, да, вот на той пресс-конференции, никто его не ограничивал.
В чем причина таких двух больших разниц? Можно?
Да, же? Можно. Да. Думаю, можно.
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев присоединяется к нашей беседе. Здравствуйте, Вадим Вадимович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, расскажите нам, как вы думаете, в чем же причина, что такая разнообразная риторика у Борреля тут и там?
Тут он пытался достичь хоть какого-то результата, поэтому все, что он думает, он решил попридержать до возвращения. Но по возвращении не особо стеснялся в выражениях, тем более, что ничего из того, что он запланировал, ему добиться не удалось. В общем, разница не очень тут большая в риторике, удивляться тут нечему. Просто надо было чуть-чуть попридержать в какой-то момент. Ну, а когда необходимость в этом отпала, он и сказал все, что думает. Хотя надо сказать, что обычно дипломаты в таком тоне все-таки не разговаривают.
Вадим Владимирович, смотрите, вот в ответном сообщении Министерства иностранных дел вот на всю эту историю уже с тем, когда Жозеп Борель приземлился в Европейском Союзе и высказал несколько иную позицию об итогах своего визита, в МИДе сказали следующее. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС. А дальше МИД не уточнил, вот, мол, все понимают. А вы понимаете? Можете нам объяснить?
Я могу предположить, конечно, что имелось в виду, что Внешнюю политику Евросоюза диктуют Соединенные Штаты, в особенности администрация Байдена, которая заявила, что будет работать в более тесной связке с Евросоюзом по части продвижения демократии в мире. Но думаю, что совершенно не обязательно, что американцы прямо уж так звонили и давали Боррелю руководящие указания. Американцам есть чем заниматься внутри себя, а в Европе и без всякой Америки есть силы, которые не настроены на сотрудничество с Россией и одержимы мессианской идеей по продвижению демократии, продвижению ценностей без всяких руководящих указаний из-за океана. К их числу явно совершенно принадлежит и сам Боррель. Поэтому диктовать ему что-то, шептать на ушко, было совершенно ненужным.
А на ваш взгляд, просто насколько вообще тогда...
То есть Брюссель, он снял маску.
Да, Вадим Вадимович, на ваш взгляд, а зачем тогда нужен был вообще этот визит, учитывая, что, ну правда, вот не самое лучшее время для него было. Но вот закончилась бы история с протестами, с процессами над Алексеем Навальным, ну, месяц-два бы подождали, приехали бы уже на спокойную холодную голову, тогда бы рассуждали.
Мне это напоминает попытку взять на слабо.
Кого?
Как это
кого? Расскажите нам, кого?
Во дворе... Да. Взять на слабо, взять на понт.
Так кого на понт-то взять?
Российское руководство взять на понт.
Вы думаете, что Боррель настолько вот неумный человек, который хочет на понт взять Лаврова? То есть у него правда?
Именно так. Дело, во-первых, не следует все-таки преувеличивать умственные способности евробюрократии в значительной степени. В евробюрократии идут те, кто прошел отрицательный отбор у себя на родине. Кто больше, как национальный политик, зачастую не пригодился, и вот его сплавляют на общий европейский уровень.
Вадим Вадимович, а в чем понт-то? Как вы выразились. Ну хорошо, ну приехал он, допустим, сказал. Знаешь, Сергей, вот будете продолжать в таком же духе, не знаю...
Мы выразим вам озабоченность.
Свою озабоченность. Он то же самое мог бы из Брюсселя сказать. И не тратить деньги на полет в Россию.
Ну, счел возможным повести себя так, как обычно делают европейские политики со своими, если так можно выразиться, вассалами. Приехал, по-простому говоря, дал подзатыльник, и они тут же взяли под козырек. И, видимо, в Еврокомиссии до сих пор живут представлениями 90-х годов. Хотя даже уже во второй половине 90-х годов при позднем Ельцине Россия не позволяла разговаривать с собой, ну уж совсем в таком тоне. Даже Ельцин уже в последние пару лет своего правления высказывал недовольство таким обращением. Но вот люди, они застыли. Они застыли применительно к России в эпохе 90-х годов и считают, что вот еще чуть-чуть нажмем, и Россия прогнется. Россия в Евросоюзе воспринимается как угасающая держава, с которой считаться не надо. Бензоколонка.
Так, Вадим Вадимович, ну хорошо, мы вернемся к Боррелю, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне о своем видении вот этой вот ситуации с высылкой дипломатов. Я запутался. Во-первых, я не понимаю, что немецкий дипломат делал на несанкционированной акции.
Я тебе сейчас объясню, как потом высказалась Ангела Меркель в ответ, ну, когда узнала, что немецкого дипломата высылают. Она ссылалась на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. И именно, если я сейчас ничего не путаю, на третью статью, раздел «Б» или «Д», здесь могу путать, о том, что любой дипломатический работник может всеми законными средствами собирать информацию о стране пребывания. Собственно, позиция Меркель заключалась в том, что этот человек собирал всеми законными способами информацию о стране пребывания.
Вот. Хорошо. Вадим Вадимович, объясните мне, пожалуйста, как по-вашему, что там немецкий дипломат делал? Меркель, понятное дело, его выгораживает, а что ей остается делать? Но не совсем понятно. Послали Кирилла дипломатом работать в... Давай, выбираем. Во Францу... Не, в Гаяну. Вот в Гаяну послали. Он ходит там по несанкционированным акциям. Ну, это же ненормально? Ненормально. Тут немецкий дипломат пусть собирает информацию как хочет, на наш взгляд. Ну, чё ты пошел на митинг-то? И вот теперь Швеция, ФРГ и Польша, да, высылают российских дипломатов. Ну, в принципе, этого следовало ожидать. Ну, а что они должны делать? Конечно, они в ответ троих вышлют.
В самой Европе выслали бы наших, и не только наших, вообще любых дипломатов, даже если бы они стали участником санкционированных митингов. Теперь только представьте себе картину, что российский дипломат участвовал там в штурме Бундестага ковид-диссидентами, который не так давно в Германии случился. Или же участвовал в беспорядках у стен шведского Риксдага. Или же участвовал вот в недавних митингах противников нынешнего польского руководства в Варшаве. Немедленно бы такой поднялся бы огромный скандал, и с огромным визгом выслали бы не только этого дипломата, но еще могли и там советника-посланника выслать. Так что здесь Россия действовала в полном соответствии с дипломатической практикой, расценив это как грубое вмешательство в свои внутренние дела. Тем более, что сборище это было несанкционировано. Можно было бы о чем-то говорить еще, если бы на дворе не была эпоха коронавируса. Что можно, может быть, вот там в России уж слишком жесткий закон о митингах. Но, извините, сейчас на дворе эпидемия, что в России, что в Европе. Устраивать сборище в такое время, тем более, что там туда 20 человек пришли, тех, кто должен был на карантине сидеть. Тем самым дипломаты потворствовали нарушению закона. И они участвовали в заведомо незаконном сборище, поэтому ссылки Меркель на конвенции здесь неуместны. Там речь шла о законных мероприятиях, когда те же самые, в особенности шведских дипломатов, отвечу, потому что Швеция дуаен посольского корпуса в России, она представляет весь дипкорпус, поэтому ее дипломаты здесь самые активные. Вопреки стереотипам, самое активное посольство в нашей стране – это посольство Швеции. И на Болотной площади в 2011-2012 году представители шведского посольства присутствовали. Но там все было законно. Поэтому никаких вопросов к тому, что они пришли наблюдать за какой-то, за каким-то законным мероприятием, даже если
Вадим Вадимович, ну вот смотрите.
Не возникало.
Вадим Вадимович, мы еще...
Ссылаться не на что.
Мы еще... Я когда еще в университете учился на факультете международных отношений, и у нас был курс как раз по дипломатии, и мы рассуждали и, скажем так, разбирали вот эту самую Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, в частности, вот эту самую статью, на которую Меркель ссылалась. И был задан тоже вопрос. Ну вот хорошо, происходят какие-то народные волнения. С одной стороны, любой нормальный дипломат должен знать, что происходит. Почему? Не только же из прессы, правильно? Естественно, убедиться, что называется, в полях. Это нормально. Но, с другой стороны, сам факт присутствия иностранного дипломатического работника на внутреннем событии может быть расценен как вот то самое вмешательство во внутренние дела. И поэтому здесь очень аккуратная история. И поэтому я вас спрашиваю, Вадим Вадимович, ну хорошо, допустим, наступает весна, лето, московские власти разрешают провести пикетирование на проспекте Сахарова. Туда приходят представители разных дипломатических ведомств. Они законно там находятся, акция согласована. И вы хотите сказать, что это ни у кого никаких вопросов не вызовет?
Это вызывает, может вызвать политические вопросы. Но это не является поводом для того, чтобы сразу автоматически высылать. Поэтому в 2011-2012 году никого не высылали, потому что все было законно. Наблюдать за законным действием, естественно, не вылезая на трибуну, а никакие иностранцы тогда на трибуну не вылезали, в отличие от Киевского Майдана, никакие иностранцы с трибуны на Болотной или на Сахарова не выступали. Присутствовать и наблюдать за законным собранием могут. Их не вышлют. Да, это политический вопрос, что там делают, но это все-таки не повод к...
Ну, то есть имеет право. Вадим Вадимович, я так понимаю, что Боррель после того, как вернулся, опять стали говорить об очередном пакете санкций уже со стороны Евросоюза в отношении России, да, и ничего не перепутал. Опять про санкции.
Могут,
да. Вот. Что, то ли будут, то ли не будут эти санкции. Скажите, пожалуйста, Вадим Вадимович, что, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы прекратилось вот это вот бесконечное повторение противостояния Европы и Москвы. Ну, уже понятно, да? То есть, ну, в Брюсселе там хоть и, как вы выразились, обратный... кто там у нас в Брюсселе? Вадим Вадимович, помогите мне.
Что ты хочешь сказать?
Ну кто там? Я так понял, что там... Да. Хорошо, я, допустим, так и есть. Хорошо. Но они должны когда-то прийти уже к тому, что все, ну, санкции уже все, что могли, уже повводили, все равно они не работают.
Понимаете, просто Россия и нынешний Евросоюз разговаривают на разных языках.
Давайте
Россия
один придумаем.
Россия разговаривает на языке национальных интересов и суверенитета, Евросоюз на языке ценностей, которые не имеют границ. Это разговор глухого с немым. И пока будет посылы у России и у Евросоюза будут настолько разными, ничего в этом плане не изменится. Для того, чтобы что-то изменилось, Евросоюз сначала внутри себя должен перестать разговаривать языком ценностей, которые не имеют границ. Тем более, что внутри Европы хватает недовольных таким разговором.
Очевидно, что сейчас Москва и Брюссель идут вперед в тупик. В тупик в двусторонних отношениях. То есть, если еще год назад можно было говорить, ну да, может быть, но все равно мы прагматично, там, сотрудничество экономическое, все такое. Когда началась вся эта история с Северным потоком 2, где только лишь, по-моему, Меркель и Курц, да, австрийские, говорят о том, что, ну, послушайте, это нормальный экономический проект, не более. Вот стало понятно, что Брюссель и Москва вообще в ближайшее время не договорятся. Но если у вас другое мнение, скажите нам, пожалуйста, обрадуйте нас.
Нет, не договорятся. Потому что значительную часть евробюрократов и руководителей европейских стран составляют не прагматики, а фанатики вот этих самых ценностей, которые не имеют границ. Мы имеем в значительной степени дело с фанатиками.
Угу. А вот тогда, Вадим Вадимович, тогда вот возвращаясь к реакции МИДа на слова Борреля о его визите, ну, у меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что как-то Россия, в общем, тоже уже не заинтересована в том, чтобы каким-то образом с Европейским Союзом общаться.
Это общение действительно тяжелое, и лучше это общение свести к минимуму. Вопрос в том, что Евросоюз продолжает, его страны продолжают оставаться главными покупателями нашей нефти и нашего газа. Все-таки для того, чтобы меньше обращать внимание на то, что говорят европейцы, нужно снизить зависимость от углеводородных поступлений из Европы в наш бюджет.
А почему вы так это связываете? Почему вы так это связываете? Если, ну, продаю мне нефть и газ, это совершенно не обязательно, что надо улыбаться, там, я не знаю, лебезить или не лебезить, говорить на какие-то
слишком,
политические
слишком
цели.
Когда происходит слишком большая зависимость продавца от покупателя, покупатель начинает наглеть.
То есть это
и
история...
в данном случае да. Евросоюз в полной мере использует вот это свое право первого и главного покупателя.
Так, Евросоюз, даже если...
Есть еще второй
всегда
момент.
Кто-то
еще
будет...
момент.
Да. Расскажите про второй.
И технологическая зависимость. По-прежнему у нас от Европы очень большая технологическая зависимость и финансовая зависимость. Если не у российского государства, то у российских компаний, да и у российских потребителей тоже.
Хорошо. Давайте поспорим. Сейчас... Предположим, главным становится Китай, покупателем российских нефти и газа. И потом главным становится Афганистан, потом главный Индия, предположим, кто угодно, да? И что, по-вашему, что каждый, кто будет покупать нефть и газ в России большими объемами, тот будет чувствовать себя...
Дело не в абсолютных, а в относительных цифрах. Любой, кто будет покупать и приносить нам более половины выручки по этой части, будет наглеть. Поэтому для того, чтобы меньше обращать внимание на Евросоюз, надо слезать с этой иглы и уменьшать зависимость и по высокотехнологичной, и по финансовой части от Евросоюза. Тогда наглеть будут меньше.
Слезать с иглы одного покупателя или вообще с иглы нефти и газа?
Ну, для начала одного покупателя, а стратегически, конечно, вообще слезать с этой иглы. Процесс в этом направлении движется, но медленнее, чем хотелось бы.
Вадим Вадимович, все-таки хотел бы вернуться к Жозепу Боррелю и к тому, с каким докладом он будет выступать перед еврокомиссарами. Исходя вот из того, что пишет во всяком случае европейская пресса, они по-прежнему все-таки недовольны его визитом. Говорят, что это было унижение, кошмар, ужас. И вместо того, чтобы отвечать на слова Сергея Лаврова, Боррель стоял и полуулыбкой соглашался. Вот. Как вам кажется, что будет рассказывать Боррель, и такой ли уж будет критика со стороны европейских министров иностранных дел, серьезно, как то говорится в прессе?
Ну, я думаю, что докладывать он, скорее всего, будет за закрытыми дверями, и там ему достанется. Дело в том, что европейцы сами привыкли смотреть на всех сверху вниз, сами привыкли получать, сами привыкли давать при малейшей возможности отлуп кому-то, и вот здесь под них не прогнулись, они сами получили отлуп, для них это шок. Они не привыкли находиться в таком положении. Они привыкли ставить себя выше других, и потому что они богатые, и потому что они демократические, и потому что они моральные авторитеты. А тут вдруг их авторитет перестали признавать. Причем перестал признавать та страна за пределами Европы, которая по всем параметрам к Европе ближе всего. Да, и по языку, по расе, и по культуре, и так далее. Это вот наиболее для них обидно.
А вы думаете, они только сейчас это поняли? Мне кажется, уже должны были понять какое-то время назад.
Ну, людям свойственно заблуждаться. И чиновникам, и евробюрократам в том числе, они предпочитают видеть то, что хотят видеть, и слышать то, что хотят слышать. Если бы такое они услышали от Китая, такой реакции у них бы это не вызвало.
Вадим Вадимович, вот несколько депутатов Европарламента отправили председателю Еврокомиссии просьбу уволить Жозепа Борреля с его поста. На ваш взгляд, произойдет это или нет? Там вроде бы 60 подписей собрали. Ну, понятно, что в рамках всего Европарламента,
это, конечно, мало,
но тем не менее...
Скорее всего, его не уволят, потому что в противном случае это было бы признанием бюрократической ошибки, что Борреля неправильно назначили. Угу. Поэтому его не уволят, но от российского направления внешней политики его отстранят.
Мне кажется, он вообще больше сюда не приедет.
То есть будет некий новый спецпредставитель, может быть, какой-то, или ответственный за это направление.
могут это просто передать министру иностранных дел, председательствующей в Евросоюзе страны. Сейчас это Португалия, потом это будет Словения, потом Франция, Чехия, Швеция, ну дальше уже не помню.
Благодарим вас за разъяснение и за комментарий, Вадим Вадимович. Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с Кириллом Бакеевым обсуждаем итоги визита Жозепа Борреля в Россию, ну и высылку российских дипломатов из Евросоюза в ответ на высылку из России, из европейских дипломатов. Продолжим сразу после выпуска новостей.
Диаграмма дня на радио «Спутник».